«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свобода, Радио Свободная Европа, «Перекресток». А сегодняшняя наша программа пройдет в форме дискуссии, и мы будем обсуждать проблемы интеграционных организаций в Центральной Азии на фоне событий в Крыме. Итак, сегодняшние наши гости – бишкекская студия Эмиль Ханиметов, кандидат философских наук, политолог, а также Акылбек Атабаев, главный редактор журнала «Алам Кыргыздар», эксперт по межэтническим отношениям. А нас на телефонной связи из Казахстана в дискуссии будет участвовать Толганай Умбетталиева, гендиректор Центральноазиатского фонда развития. Из бишкекской студии «Радио Азаттык» в дискуссию веду я, Болот Колбаев. Так, мы начнем. Госпожа Умбетталиева, первый вопрос будет адресован вам. Он звучит так. После того, как в Украине сменилась власть, на повестку дня вышел вопрос об отделении от нее Крыма. Как вы знаете, 16 марта там состоялся референдум, и по данным местных властей, за отделение от Украины проголосовали чуть ли не 100% явившихся на плебисцит избирателей. Сейчас остались только юридические формальности, и Крым станет частью России. Во время обсуждения Крыма среди российских и центральноазиатских экспертов стали звучать мнения о том, что такие явления, как аннексия Крыма, могут повториться и в Центральной Азии, в частности, в северных и юго-восточных областях Казахстана, где около 22% населения составляют русские. Вот как вы считаете, имеют ли такие мнения под собой реальные основания? Или это все-таки какие-то страшилки?
Вы знаете, пока это выглядит как страшилка, но в какой-то момент это может стать реальностью. Но сейчас это страшилка по той простой причине, что территория Казахстана – это унитарное государство, у нас нет автономии, и северные области, они входят в состав Казахстана, да, и поэтому там провести референдум, как это было в Крыме, ну, я думаю, что пока это невозможно. Но это своего рода страшилка, которую Россия может использовать для того, чтобы управлять Казахстаном или, скажем так, направлять Казахстан в то русло, которое ей нужно. Mm-hmm. В отношении же, ну, мы сейчас видим, что уже в Караганде прошел митинг, пока это обозначили как коммунисты, что они хотят, скажем, сохранения Советского Союза. Но все-таки я пока не буду прогноз такие делать, что северные области русские наши, которые проживают на севере Казахстана, смогут такое организовать. Потому что, ну, не знаю, мне кажется, что там пока не так сильны антиказахские настроения. Там есть, возможно, пророссийская направленность, но так, чтобы это области отделились, пока нет. Сейчас это пока выглядит страшилками.
Как вы сказали, как сказал вот наш коллега, казахский эксперт, ну, пока выглядит. Но я думаю, что в северных и восточных областях Казахстана такой перспективе, о будущем, такая повтор ситуации, как в Крым или Приднестровье, это возможно. Тем более такой прецедент был. Методика реализации внешней политики нынешней России заключается в том, что те или иные постсоветские страны, как только начинают реализовать, проводить свою такую независимую или другую векторную политику, тут же моментально реализуются такие моменты, как референдум или притягивание тех областей или населения, которые, прежде всего, ближе к России. Я думаю, пока что вот власть в Казахстане, президент Назарбаев, проводит такую политику, которая не входит, вопреки интересам России, российские власти Казахстану такую ситуацию не выражает. Я думаю, что более всего из числа центральных азиатских стран могут в перспективе такое обрести себя и проводит такую независимую интеграционную политику именно не стран, а народов вот, Центральной Азии, тюркских народов и Кыргызстан. Здесь могут быть реализованы такие интересные проекты.
Вот, кстати, о проектах, да? Вернемся к интеграционным процессам. Вот в СМИ высказывается мнение о том, что среди возможных последствий украинского кризиса может стать форсирование интеграционных процессов со стороны Кремля. Господин Канеметов, что могут таить в себе вступление Кыргызстана в интеграционную организацию?
В дальнейшем, я думаю, что один из основных причин украинского кризиса – это попытка присоединить Украину вот к таможенному союзу, замкнуть Украину в рамках вот так называемых евразийских интеграционных процессов. Но существуют, как мы знаем, различные международные силы и в Западе, и в Китае, и в арабских странах. Ну, здесь как бы интересы не совпали. Но что касается нас, я думаю, что в Кыргызстане есть сила и внутри страны мощнейшее общественное, национальное, освободительное течение, тенденции, которые в будущем пытаются видеть Кыргызстан как бы независимой, такой самобытной, свободной страной. И насколько политика российской власти в данном процессе совпадает с нашими интересами, а не повторяет какой-то бывший такой империйский, неколониальный аспект проводимой политики, мы будем, исходя из этого, формировать или участвовать в этих интеграционных процессах. Ну, даже если войдет из-за чисто экономических соображений и в дальнейшем будет усиливаться неколониальные внутри процессы в нашей стране, я думаю, что это ни к чему хорошему не приведет, и в стратегическом плане от этих интеграций проиграет и Россия, и Кыргызстан, и другие страны. Поскольку наш народ и наши страны, в том числе центральноазиатские страны, поставлены в рамках выживания, что прежде всего вот экономические аспекты в интеграции играют ключевую роль, я думаю, что утрирование или усиливание, активизация вот пророссийских сил, чтобы Кыргызстан вошел в таможенный союз, именно будет разрываться, вот, используя какие-то экономические рычаги в качестве один из основных таких причин для объединения. Я вижу, что интеграция центральноазиатских стран прежде всего должна идти в цивилизационном контексте. И культура, духовная жизнь народов уходит на второй план. Ну, и я, наоборот, считаю, что это основной ключевой момент любой интеграции. Империя – это насилие, когда не позволяет любому народу, в том числе любому человеку, личности, самобытно, свободно развиваться в рамках собственной культуры, национальной культуры. И в будущем, думаю, что основной такой борьба идет именно вот в морально-духовном аспекте, и этот момент прозревает и отодвигает на второй план и политика России, и наши политики в текущий момент.
Спасибо. Так, следующий вопрос вам адресуется, господин Атабаев. Вы как эксперт по межэтническим отношениям, что скажете по поводу следующего? Как бы официальной версией отделения Крыма, то есть инициативы об отделении Крыма, стали напряженные отношения между Западной Украиной и Восточной. То есть там Восточная Украина, где большинство населения составляет русские, выступила против новой власти, которых они назвали бандеровцами, нацистами, фашистами и так далее. И как бы после этого уже был объявлен референдум, и Верховная Рада Крыма его одобрила. Как вы считаете, вот подобный сценарий, он может быть применим какой-нибудь из стран Центральной Азии?
Спасибо. Я так думаю, то, что произошло в Украине, умы непостижимые. Во-первых, это внутренние проблемы украинцев, поэтому мне надо было выступить туда в качестве старшего брата со стороны России. Это было неприемлемо, неправильный подход с их стороны. С другой стороны, то, что проходило референдум, это не значит, что голосовал 100% единогласно крымский народ. Плюс, что происходит в Центральной Азии, возможно, повторение такого рода, что в Центральной Азии, возможно, в том, что у нас в данный момент тоже политика делится на две части. Определенная часть придерживается западных идеологий, а часть открытой у нас средства массовой информации в русскоязычном СМИ тайком призывает народ, чтобы добровольно присоединиться в Россию. Это очень опасно. Многие призывы были в интернет-порталах в том, что Кыргызстан без таможенного союза, не только что не без таможенного союза, а без состава добровольного выхода, это вход в Россию, Кыргызстан в дальнейшем, он не, как государство, могут быть, не сохранится. Я так думаю, это уже со стороны России, а не неправильный подход в том, что вмешиваться в другие проблемы других государств.
Ну, вообще, вот, в каких-то других странах Центральной Азии, там, например, в том же Казахстане или в Таджикистане.
В Центральной Азии это возможно. Почему? Потому что это уже было в Казахстане во главе с Эдуардом Лимоновым. Я сейчас точно не могу сказать, какой год это был. В Казахстане подняли русскоязычный народ, северный Казахстан, чтобы они соединились в состав России. В то время их столицей был Алматы, поэтому после таких опасностей господин Назарбаев переместил столицу в Астану. А в данный момент, что в Казахстане такого рода могут быть не произойти, но это возможно, что хотят разделить в Кыргызстане и Узбекистане, потому что в Узбекистане есть каракалпаки, которые проживают в составе Узбекистана. И плюс, никому не секрет, это южная часть Кыргызстана, это Ошская, Джалабадская это области, показывала в том, что в 90-х годах, 2010-й год, было такое, что население тех национальностей, других национальностей превышается за миллиона, что им нужен статус, это был просто предлог. За ним, я так думаю, стоял эта третья сила.
Спасибо. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня у нас идет дискуссия на тему проблемы интеграции стран Центральной Азии на фоне событий в Крыму. Итак, наверное, опять вернемся к вопросам интеграции в Центральной Азии. Вот я до этого говорил, что в СМИ высказывается мнение, что одним из возможных последствий украинского кризиса может стать форсирование интеграционных процессов со стороны России. Однако, и существует такое мнение, что события в Крыму, наоборот, повлекут за собой приостановку евразийской интеграции. Госпожа Умбеталиева, известно, что президент Казахстана играет очень большую роль, чуть ли не решающую роль в евразийской интеграции. Вот если все-таки вот прогнозы аналитиков о том, что произойдет переостановка интеграции, как может отразиться на самом Казахстане?
Ну, в отношении Казахстана у нас сейчас растет недовольство вообще интеграционными процессами, особенно это растет в городе Алматы. Но мы видим, что такие движения поддерживаются и в столице нашей Астане, конечно, не такое значительное по своей силе, но как в Алмате. Но я думаю, что этот рост антиинтеграционный он будет расти. Есть, у нас растет как недовольство, то, что мы находимся внутри таможенного союза, потому что негативные стороны этого процесса мы сейчас наблюдаем. У нас произошел за 3 года такой резкий рост цен на товары, да, на продукты питания. Очень быстро возросли цены на коммунальные услуги, то, что бьет по простому населению. и по среднему классу это существенно оказывает влияние. Поэтому я думаю, что вот это антироссийское и антитаможенное настроение, они будут в Казахстане только расти. Сейчас, когда в мае произойдет подписание Евразийского союза экономического, я думаю, что это будет набирать еще большую волну. Поэтому я думаю, что, конечно, Россия будет форсировать эти события, потому что пока у власти находится элита, которая пророссийски направлена, ей нужно как можно максимум, скажем, создать себе законодательные условия, что этот процесс не пойдет в обратную. Поэтому я думаю, что есть больше тенденций, что интеграционные процессы со стороны России будут усиливаться. А в отношении Украины, я думаю, что через какое-то время Россия уверена, что она вернется, скажем, пророссийскую позицию будет занимать. Мы видим сейчас такие уже настроения в Грузии, несмотря на то, что сохраняется дистанцированность, но новая грузинская власть, она уже пытается выстраивать отношения с Россией. Я думаю, что на такой сценарий будет рассчитывать Путин в отношении Украины, потому что есть Восток. Конечно, Россия не будет присоединять себе Восток, как делать с Крымом, но использовать его для того, чтобы постоянно, скажем, создавать проблемы новой власти, да, Россия будет. И я думаю, что в конце концов Россия, Украина, может быть, через лет 5 обратно повернется в сторону России. Скорее всего, так оно и будет. И мне так кажется.
Ну, я думаю, что интеграционные процессы в сторону России или в сторону народов Центральной Азии в рамках центральноазиатских стран, по большому счету зависит от позиции власти в России. Я, с одной стороны, понимаю, что российские власти, сама Россия как держава защищает свои интересы и должна защитить, но каким образом? То, что проделала Россия после 90-х годов Приднестровье, когда Молдовия уже начали объединяться с Румынией, проводить самостоятельную политику, Азербайджан начал объединяться с Турцией, проблема Карабаха возникла. Это во многом, наши азербайджанские друзья говорят, там воевали российские войска. Точно так же Таджикистан, когда возникла проблема таджики и гражданская война, я думаю, также не случайно находится до сих пор вот российская дивизия. Но используя межэтнические конфликты, проблему защиты соотечественников стран России для того, чтобы провести внешнюю политику в отношении постсоветских стран в сфере защиты интересов России, это приведет только к отталкиванию этих стран от самой России. И нынешняя Россия, вот упомянутый Эдуард Лимонов, Проханов, российские философы, интеллектуалы сейчас приветствуют политику Путина в отношении Крыма. Они приветствуют националистическую тенденцию российской внешней политики.
Но, может быть, все-таки вернемся к интеграционным организациям?
Но именно это и относится как раз-таки к интеграционным организациям. Советский Союз, там была идеология какая-то интернациональная, позволяющая, но Россия нынешней своем тенденции, дальнейшем своем развитии именно по ту сторону, которую перечеркнули вот, господин Проханов, Эдуард Лимонов, приведет только к отталкиванию и Центральной Азии, и Украины в дальнейшем в сторону Запада. И я думаю, что в перспективе, в стратегическом плане, что вот это с дальнейшей демократизацией стран, в том числе и самой России, приведет к истинному вот, интеграционным процессам в странах Центральной Азии.
Следующий вопрос будет звучать так. Вот страны Центральной Азии по ситуации в Украине сделали такие очень осторожные заявления, примерно похожие друг на друга. Госпожа Мбиталиева, как вы считаете, Министерство иностранных дел стран Центральной Азии продиктовано какими-то личными убеждениями лидеров стран, или же все-таки они таким образом пытаются оставить себе место для маневра в рамках своей многовекторной политики?
Ну, в отношении других стран, в Гранаде, мне кажется, там была более дистанцированная позиция озвучивать в отношении, в отличие от Казахстана. Казахстан, по-моему, 100% поддержал позицию России, и очень быстро она это сделала. Я, скорее всего, в этом вижу то, что мы, вернее, наша власть, она очень опасается того, что Россия разыграет карту северных областей, и поэтому она поспешила заявить свою поддержку. Конечно, я думаю, что власть больше всего боится сейчас потери своей территории, тогда она не сохранит свою власть. И так сейчас позиция правящей элиты, она достаточно, скажем так, не то что слабая, она сейчас находится в таком сложной ситуации. Рост недовольства политика президента, она растет, и особенно эти таможенный союз, Евразийский союз станут краевыми камнями. Поэтому я думаю, что если сейчас Казахстан проиграет еще и северные области, а это скорее всего будет, потому что военная, скажем, сила у нас не так сильна, чтобы защитить северные области. Поэтому я думаю, что Казахстан поспешил именно с точки зрения того, чтобы не потерять свои северные республики и чтобы Россия не заняла такую позицию, конечно, такую поддержку они оказали. Только исходя из этого. Так я думаю, что если бы у нас был бы выбор в плане, скажем, сохранения своей территориальной целостности, то, конечно, бы вообще желательно было, чтобы мы заняли нейтральную позицию, дистанцировались от таких неоднозначных вещей, что делает Россия. Но в силу того, что МИД уже озвучил свою позицию, скорее всего, Казахстан очень сильно боится вот повторения ситуации Крыма.
Спасибо вам большое. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня у нас идет дискуссия на тему проблемы интеграции стран Центральной Азии на фоне событий в Крыму. Вот следующий вопрос к вам. Вот по поводу меморандума о приобретении контрольного пакета акций международного аэропорта Манас российской компанией «Роснефть». Накануне 19 марта на пленарном заседании в Токио 6-го российско-японского инвестиционного форума глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что будет защищать свои интересы в Украине. То есть там речь идет о нефтеперерабатывающем заводе. Ну, каким образом он будет защищать, он не уточнил. А теперь о Кыргызстане, да? В феврале был подписан меморандум о намерениях о приобретении Роснефти 51% пакета международного аэропорта Манас. Кстати, этот объект является стратегическим и внесен в соответствующий список. Да? Могут ли вот такие вот процессы говорить о том, что Россия намеренно увеличивает свое влияние не только в Кыргызстане, но и в регионе, и в случае чего может предпринять какие-то радикальные шаги под предлогом защиты своих инвестиций?
Защита России своих экономических интересов в Кыргызстане или Казахстане – это, естественно, как бы разумеющийся шаг стороны любой власти. Но в данном случае, после вывода американской авиабазы из аэропорта Манас, а потом со стороны российской компании занятие это же место под видом экономических каких-то сотрудничеств, это как бы символический шаг, я думаю, и не только. Я убежден, что Россия, если в дальнейшем будет думать стратегически, хочет реального объединения, реальной интеграции постсоветских стран, она не должна проводить такую неколониальную экономическую политику в отношении нашей страны. Если мы в самом деле читаем себе людьми, читаем себе субъектами, которые могут выразить собственные точки зрения, исходя из той позиции, в которой мы оказались по воле судьбы, тогда мы должны сказать таким по любому вопросу, который касается нас, нашей страны и нас. На самом деле, сторона России после 90-го года ведется не колониальная, а такая экономическая, захватывающая политика в отношении Кыргызстана. А все крупнейшие объекты, включая Кумтура, завод Лампа Каджисая, который приватизировали братья Столповских, стратегический Карабалтинский горнорудный комбинат, который приватизировал ближайший человек в окружении Медведева, Виксельберг, Если вспомним Кумтур, Кумтур был приватизирован московским олигархом Борисом Берштейном, которым отказывался долгое время подписать Насреддин-Ниссанов, что окончился его гибелью, указывает на то, что все реальные, крупнейшие экономические прибыльные объекты были приватизированы со стороны российских олигархов. Не с Канадой, а именно российскими, московскими олигархами, и которые имеют какие-то связи с спецслужбами. И это нам приводит к мысли, что жизненно важные экономические и ресурсы для развития нашей нации, нашей страны, приватизированы, отобраны чужими людьми, которые преследуют не только интересы России, но прежде всего интересы собственных кланов, собственной семьи. При власти Атамбаева, который клялся, что будет отстаивать интересы нации, эти объекты не приватизированы или хотя бы не созданы такие условия, чтобы они наполнили бюджет, чтобы врачи, рабочие, учителя получали нормальную зарплату. Они находятся на грани выживания, они не могут выжить. В том числе такой шаг где-то 2009 после прихода власти к Бакиеву был как бы попытался осуществить покойный Борис Березовский посредством Максима Бакиева. И мы думаем, что поскольку как-никак самосознание нации, какой-то дух у народа сохраняется, она никогда не будет примириться и закрывать глаза на очевидные факты. И дальнейшим усилением сил или влияние различных сил, например, со стороны Запада, Китая, исламского мира, будет измениться и политика нашей страны по мере возможности, как на него начинает действовать основной народ, кыргызский народ. По мере того, как он будет продвигать своих людей, тех людей, которые будут защищать интересы нации и страны. В этом заключается вот суть таких интеграционных процессов, и не только отношения Кыргызстана, но и отношения Узбекистана, и Азербайджана, и из любого другого страны. И если будут поумнее нынешние власти в России, которые являются основным игроком в нашем регионе, они дали возможность нам, как страна, подняться на ноги в экономическом плане. Я думаю, именно этими вопросами должен заняться любой, кто думает хоть о какой-либо такой реальной интеграции.
Спасибо. К сожалению, время нашей программы истекло. Я напомню, что сегодня мы вели дискуссию на тему проблемы интеграции стран Центральной Азии на фоне событий в Крыму. Я напомню, что сегодня в Бишкекской студии в дискуссии участвовали Эмиль Ханиметов, кандидат философских наук, политолог, Акылбек Атабаев, главный редактор журнала «Алам Кыргыздары», эксперт по межэтническим отношениям. И на связи по телефону из Казахстана в разговоре участвовала гендиректор Центральноазиатского фонда развития Толгонай Умбетталиева. Из Бишкекской студии «Радио Азаттык» дискуссию вел я, Болот Колбаев. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык» радиосы.
«Радио Озоди».
«Азаттык» радиосы.
«Озодлик» радиосы.
«Радио Азаттык».